Дмитриев.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, мои дорогие. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И в сегодняшнем выпуске вы узнаете.
Узнаем мы о таком, что же, к чему же привели украинские квоты, о которых непременно все вы, дорогие наши слушатели, слышали. Украинизация, вот такая вот лагерная украинизация. У нас в эфире сегодня будем разбираться, привело ли это к позитиву или же к негативу.
Также вы сегодня узнаете, правда ли, что Россия частично разблокировала порты в Бердянске и Мариуполе, а также где сейчас находятся украинские военные катера, которые были задержаны ФСБ России. Где они, в порту Керчи или находятся сейчас в другом месте?
Громкая отставка, можно так сказать. Бориса Бабин уже не работает представителем президента ВРК Крым. Что случилось? Почему? Будем разбираться с экспертами.
Напомню, вы слушаете программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И слушать нас можно на полуострове на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. И каждый день с понедельника по пятницу смотрите также трансляции наших эфиров на нашей странице Facebook и в YouTube. Ну и, конечно же, читайте материалы на сайте Крым Реалии. А прямо сейчас можете задавать свои вопросы, комментировать или же позвонить к нам в эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Ну и тема первая, с которой мы начинаем наш эфир. Генпрокуратура Украины реконструировала события в Керченском проливе и объявила подозрение.
Генеральная прокуратура Украины провела расследование событий в Керченском проливе и по минутам реконструировала события 25 ноября, которые закончились захватом украинских кораблей военными России. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, руководство России пока не соглашается на переговоры с украинской стороной.
Що на наших очах фактично будується новий яскравий приклад служіння батьківщині. Три капітана, дуже різні, дуже молоді, дуже різними особистими історіями, фактично зараз формуються як приклади для наслідування наступника. Це дуже надихає. Я сподіваюся, що вони відчувають нашу підтримку, а коли ми зможемо їх звільнити, робимо все, щоб це було якнайшвидше. На жаль, супротивник, керівництво Російської Федерації, не хоче йти на будь-які розмови про звільнення незаконно затриманих міжнародних водах моряків, на обмін, який ми готові провести. Наразі Російська Федерація не хоче навіть розмовляти на цю тему. Дуже сподіваємося на українську солідарність і міжнародну солідарність.
Это радио «Крым Реалии», 105.9 FM. Ну и переходим к другим темам.
Тема дня.
Россия частично разблокировала порты в Бердянске и Мариуполе. Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелиан. По его словам, по состоянию на 4 декабря через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море уже ходят суда. Министр отметил, что российская сторона останавливает и осматривает суда, впрочем, как и раньше. Еще несколько дней назад сообщалось о том, что значительное количество судов, которые пытались пройти через Керченский пролив, проверяли, и фактически эти суда были заблокированы Россией.
Но журналисты «Крым Реалии» нашли украинские военные катера в порту Керчи. Это эксклюзив сегодняшнего дня. Журналисты «Крым Реалии» побывали в Керчи утром 4 декабря. Нашли эти якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», захваченные ФСБ у берегов Крыма. Катера находятся у причальной стенки в акватории Генмола в Керчи на территории, контролируемой погранслужбой ФСБ России.
Почему вообще отправились туда журналисты «Крым Реалии»? Потому что ранее на одном из керченских сайтов появилась информация о якобы не обнаруженных на Генмоле украинских военных катерах.
Новость дня.
Борис Бабин больше не постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым. Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. На своей странице в Facebook Бабин написал, что уволился по собственному желанию, добровольно и осознанно. Также он отметил, что борьба за деоккупацию Крыма не прекратится.
Бабин добавил, что в политических процессах в ближайшие полгода участие принимать не будет, а на выборах, скорее всего, проголосуют за Петра Порошенко. Президент назначил украинского юриста-международника Бориса Бабина представителем в августе прошлого года. Пока не сообщается, кто заменит Бабина на этой должности, также неизвестны причины увольнения.
Я надеюсь, что как только Борис Бабин, он сегодня находился в Турции, был там на представлении одной очень интересной работы, которая посвящена крымско-татарскому народу, истории крымско-татарского народа. Как только он будет в Украине, вернется в Украину, мы обязательно свяжемся с Борисом Бабиным и, надеюсь, даже пригласим его в нашу студию. Ну, а дальше вообще отставку Бориса Бабина мы будем обсуждать с народным депутатом
Борислав Береза. С нами уже на связи. Ну, наверное, перед этим давайте послушаем вот лидера крымско-татарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева. Он сообщил, что президент Украины обсуждал вопрос работы представителя президента ВРК несколько месяцев назад, выразил недовольство работой этого ведомства, а вот Джемилев подчеркнул, что кандидатуру Бабина назначал не он.
Но есть основания думать, что следственная комиссия, парламентская следственная комиссия ездила недавно во главе с Брониславом Березой в Херсонскую область. Там был доклад Бабина о ситуации, очень такой разоблачающий. Я не знаю, можно ли связывать вот его увольнение с его докладом, очень таким резонансным, относительно той коррупции, того беззакония, которое творится в Херсонской области, разгулом вот этого сепаратизма там. С другой стороны, глава администрации представляет президенту довольно совершенно другую картину, довольно радужную, успокаивающую. Вот этот диссонанс, видимо, тоже сыграл какую-то роль. Но я хочу повторить, что вопрос об увольнении Бабина президент обсуждал со мной еще где-то 3-4 месяца тому назад.
Ну и мы напомним, что Борис Бабин подал в отставку с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. С чем это может быть связано, мы сейчас постараемся выяснить и будем говорить с народным депутатом Украины Бориславом Березой. Борислав, приветствую вас.
Приветствую вас также.
Борислав, как вы думаете, что стоит вообще за этой отставкой?
Смотрите, ну, насколько мне известно, говорил об этом Борис, что отставку оговаривали заранее, и он писал заявление ранее. Он озвучивает то, что ему было очень сложно самореализовываться, он не видел взаимодействия, и сигналы, которые он подавал, не воспринимались должным вниманием, которым бы он хотел. Кроме того, я могу сказать действительно, что на нашей комиссии он дал очень интересные показания, которые привели к определенному эффекту, в том числе и к посту, который вызвал такую реакцию. Но на самом деле не только он один. Просто вся информация, которая она свалилась, показала, что то, что происходит в Херсонской области, требует немедленного вмешательства как президента, так и правоохранительных органов для того, чтобы навести порядок в области. И сегодня, когда я общался с депутатами, который выбран в Херсонской области, депутатом Хланевым, депутатом Спиваковским, они, когда мы откинули эмоции, они согласились, что то, что делает криминалитет на сегодняшний день в области, конечно же, без поддержки, с одной стороны, части правоохранителей, с другой стороны, местной власти, невозможно, и это беспредел. Более того, когда мне депутат Хлан сообщил о том, что он написал более 20 обращений по поводу криминального авторитета, которого называют Стас Макеевский, и никто не реагирует, и этот человек по-прежнему взаимодействует с правоохранителями. Тогда нам известно, что нардеп Журавка, беглый нардеп в квартире регионов Журавка, находящийся в аннексированном Крыму, на сегодняшний день расставил своих посипак, по-другому нет слов, ну просто своих адептов в разные места на, еще раз говорю, высокопоставленные должности, и через них фактически проводит свою политику, как экономическую, так и информационную. Я могу сказать, что явно область готовят не к проукраинскому вектору.
Борислав, а скажите, какой реакции вы ожидаете? То есть, ну, какая реакция, по вашему мнению, будет вот положительной? Чего вы добиваетесь?
Знаете, я считаю, что на самом деле наведение порядка. Вплоть до того, что полная очистка правоохранительных органов, задержан криминалитет, усилия, усиление вертикали власти и наведение порядка. Тогда действительно нужно просто навести порядок. И для этого есть все возможности. У президента сейчас есть фактически карт-бланш, а именно военное положение, которое введено в Херсонской области. Он может использовать все возможные козыри. Угу. И на самом деле это было бы воспринято местными жителями очень позитивно. Кроме того, я вам скажу честно, там нужно усиливать информационную работу. Там действительно работают, скажем так, достаточно серьезно пропагандисты русского мира. Вот против этого надо работать. И очень серьезно.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время включиться и поговорить с нами, с нашими радиослушателями. Борислав Береза, народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи. Мы продолжаем программу и далее будем говорить с украинским политологом Михаилом Басарабом. Михаил, приветствую вас.
Доброго вечера.
Михаил, на ваш взгляд, вот та ситуация, связанная с отставкой постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, о чем она говорит?
Це ще один сигнал нам усім про те, що на півдні України не все гаразд. Відставка Бориса Бабіна, який сумлінно виконував свої обов'язки, і ми можемо сказати, що людина не робила собі якийсь там піар, в його діях не було там політики, бажання позиціонуватися, робити собі авторитет і популярність. Людина виконувала сумлінно свої обов'язки. І швидше за все, відбулася чи сталася якась остання чи це критична крапля, яка змусила людину подати відставку, як будь-який порядний чоловік він вчинив правильно, розуміючи, що його сигнали, його аналітика, його повідомлення, попередження, тривога не мають належної реакції в Києві. Ситуація така ж у нас не тільки в Херсоні, така ж ситуація у нас в Миколаєві, в Одесі. Чого варто і тільки мер Труханов, так? Про це говорять всі комунелінні.
Михайло, скажіть, на ваш взгляд, от введення воєнного положення в окремих областях, в 10 областях України, дозволить, ну, от, змінити цю ситуацію чи ні?
Скажімо так, воєнний стан дозволяє президенту і відповідним органам, які відносяться до його силовим органам, які відносяться до його сфери компетенції, навести лад у цих регіонах, скориставшись режимом воєнного стану, особливо не пояснюючи для чого, чому, скажімо так, вони прекрасно розуміють, які загрози є на півдні України. Це воєнний стан дозволяє, але чи скористаються вони, це питання інше. Я маю певний скепсис.
Ясно. Спасибо. Михайло Басараб, український політолог, був на прямій телефонній зв'язку зі студією радіо Крим Реалі. Напоминаю, що ви слухаєте програму Кримський вечір на 105.9 FM і к другим новостям этого дня.
Важное событие.
В Ялту переносимся. Дело в том, что там участок Массандры могут забрать под кладбище. Вот такие вот новости. В Ялте муниципальному образованию хотят передать участок земель предприятия Массандра под организацию нового кладбища. Об этом, комментируя принятие генплана Ялты, заявил глава администрации города Алексей Челпанов.
Он объяснил это тем, что вопрос кладбищ в новом документе затрагивается, но проблема имеется в виду в новом генеральном плане, угу. Да, но проблема лежит в политической плоскости. По словам Челпанова, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы такие участки земли передать муниципальному образованию, в том числе под кладбище. То есть участки земли, на котором выращивается там виноград этого предприятия Массандра, либо не используются, но по-прежнему числится за предприятием Массандра. Напомню, это украинского предприятия Массандра, которое подверглось процедуре так называемая национализация. Просто-напросто отобрали эти предприятия, да, и дальше делают с ними что хотят. Вот эти назначенные Москвой крымские чиновники. Теперь, ну вот, вместо винограда может появиться кладбище. И еще господин Челпанов также сделал очень интересное заявление. Он сказал, что ни крематория, ни колумбария вообще на территории Ялты не будет. Ну, а Ялта, как мы понимаем, там земля на вес золота, и изъятие вообще, найти вообще любую землю свободную в Ялте, это вообще громадная проблема. Ну, а тем более вот для большой какой это массив земли под кладбище.
Без цензуры.
На пост нового главы Симферополя претендуют 9 человек. Стали известны имена 9 претендентов на эту должность. Среди них, вы знаете ли, вы мне интересно хоть кого-то, Александр?
Ой, интересно,
кто-то
давайте.
Есть ли из бывших, может быть, каких-то чиновников? Так вот, директор частной фирмы, судебный пристав, там есть и несколько безработных. Об этом сообщают на сайте горсовета. Первым заявление подал рабочий зеленого хозяйства службы озеленения в Симферопольском районе Артем Хамцов. Среди кандидатов и о главы администрации адміністрації Сімферополя Наталі Маленко, помічник депутата Госдуми Сергій Богатиренко, директор підприємства «Продекс» Антон Ганін, судебний пристав Євгеній Данілов, временно безробітний, це мені більше всього подобається, якраз людям більше, взагалі, ну, нужніше. Вот нечего,
да?
Мені
кажется,
сразу люди... надо на них внимание обратить.
Конечно, люди безработные, поэтому их надо трудоустроить. Олег Чигидин и Олег Симонов. Также правозащитник Виктория Жуковская, управляющий делами аппарата Симферопольского горсовета Андрей Федоркин. Конкурс запланировали на 14 декабря. И тут мы напомним, что предыдущего руководителя администрации Симферополя Игоря Лукашева уволили 9 ноября.
Продержался... Получается, он тоже безработный.
Он тоже безработный
он
пока. Но он продержался в этом кресле больше года, на самом деле. И это пока что, в общем, очень значительное такое, значительный показатель для Симферополя. Ты спрашиваешь, знаю ли я кого-нибудь из этого списка? Угу. Я знаю Наталью Маленко. Я еще ее помню, когда она была первым секретарем Центрального райкома комсомола. Вот. И она сейчас себе уже понабирала людей в эту администрацию, российскую администрацию Симферополя. И там тоже есть несколько людей, которых были секретарями комитетов комсомола, либо там комсоргами, ну и так дальше. В общем, такая у них получится комсомольская ячейка. И я подозреваю, что все это делается исключительно вот просто для того, чтобы поставить галочку. Никакого конкурса на самом деле не будет.
То есть для того, чтобы Маленко осталась, уже
да,
не его,
это не, это даже уже не мое предположение. Об этом говорят, в принципе, и все симферопольцы. Они говорят, ну, в принципе, уже все, господин Аксенов уже все решил вместе с Константиновым, что Маленко, она будет руководить администрацией Симферополя, а просто для того, чтобы соблюсти вот видимость процедуры, видимость какого-то конкурса, ну, вот объявили, ну, вот такой конкурс, куда подали 9 человек, в том числе там и 2 безработных.
2 безработных. Да. Будем следить за этой историей, ну, а далее в нашем эфире будет... Очень увлекательная тема, очень ласковая. Ласковая украинизация. Изменилась ли музыка после введения квот? Изменилось ли украинское телевидение? Я уже, дорогие наши слушатели, в Ютубе задала вам вопрос о ваших любимых украинских исполнителях. Жду ответы. И далее в нашей студии горячее обсуждение.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль. Интервью в эфире радио Крым Реаль.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Я напомню, что вы можете слушать нас в Крыму круглосуточно. Если же FM не добивает до вас, до вашего жилища, то, пожалуйста, сайт Крым Реалии, там мы тоже онлайн. Ну и наши специальные видеотрансляции YouTube, Facebook. Подписывайтесь, можете даже не подписываться. Просто смотрите, задавайте свои вопросы, комментируйте. Я вам тоже имею право задать свои вопросы, поэтому прошу, реагируйте на них. Я читаю ваши комментарии. Ну и, как я уже анонсировала, ласковая украинизация – тема нашего интервью сегодня. И в нашей студии, я не буду использовать слова легендарные или что-то еще, но я думаю, что очень многие знают, а те, кто интересуется музыкой или некоторыми музыкальными каналами в Украине, уж точно знают этого человека. Валентин Коваль в нашей студии. Здравствуйте, Валентин.
Добрый вечер.
Вы сейчас член Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. И буквально сегодня уже вы подбивали на пресс-конференции итог таких первых шагов украинского государства в отношении... введение украинских квот. Нужно, наверное, сразу подчеркнуть вот разницу. Мы сегодня с вами поговорим и о том, как телевидение изменилось, да, потому что сейчас я уже замечаю программы, которым очень много лет, они переходят на украинский язык, они уже даже дублируют русскоязычных гостей своих программ, дублируют сериалы с русского на украинский язык. Ну и вторая такая подтема – это музыка. Что же случилось с музыкой? Так вот, дорогие наши слушатели, я вам задала вопрос о ваших любимых украинских исполнителях. И если можно, напишите также или позвоните с этим ответом в эфир, какие же украинские песни, именно на украинском языке, вам нравятся больше всего. Номер телефона нашей студии 8 810 06 926. Ну и сейчас слово предоставлю Валентину. Так вот, у нас есть две таких важных даты. Украинское телевидение перешло, с одной стороны, да, и украинское радиовещание на эти квоты. Ну что, это ласковая украинизация все-таки или достаточно резко и неожиданно все случилось для телеканалов и для радиовещателей?
Ну, с учетом того, что эта украинизация происходит в течение нескольких лет, то можно сказать, что начиналась она для них резко, А по итогам, то, что мы сегодня можем, ну, считать итогами, может быть, даже промежуточными, оно произошло, как по мне, вполне ласково. Угу. Вот. По крайней мере, для радио все этапы украинизации или возвращения к своим истокам, к своим корням, они фактически завершились, поскольку с октября этого года вступили в действие те квоты, максимальные уже для украиноязычной песни, которые предполагаются в законодательстве, и дальнейшего увеличения квоты украиноязычной песни в эфире законодательно уже не будет. Все остальное, что будет дальше развиваться, это будет развиваться только по желанию, по намерениям руководителей и музыкальных редакторов радиостанций. И будет сильно зависеть от того, как украинские артисты будут работать в этом направлении. Поскольку я скажу, что с момента, когда 2 года тому назад впервые начали работать эти квоты, и тогда 2 года назад каждая радиостанция должна была 25% песен, ну, количественно, вкрутить украиноязычных. Через год после этого, то есть в октябре 2017 года, наступил следующий этап, нужно было иметь 30% украиноязычных песен. И сейчас октября 2018 года эта квота составляет 35%. Есть единственное исключение, это если радиостанция форматная, и она преимущественно использует песни на языках, ну, условно говоря, там, как в законе написано, на языках Евросоюза, вот, и этих песен не менее 60%, то для них квота украиноязычных песен остается 25% на постоянной. Надо просто понимать, что не вся украинская музыка развивается одинаково равномерно, и если поп-музыка развивается довольно ярко и безостановочно, и у нас куча примеров очень успешных украиноязычных исполнителей и просто исполнителей, которые поют украинские песни, то там рок-музыка, она чуть-чуть медленнее, там о джазе и о классической музыке говорить вообще сложно, поскольку это только первые шаги. Трудно себе представить украинского джазового вокалиста вообще, в принципе, ну, хотя такие есть, но чтобы у него еще был репертуар типично украиноязычный, это совсем сложно. Поэтому такие станции, к сожалению, в нынешнем законодательстве, ну, фактически будут такими самоубийцами, но я думаю, что все равно они будут.
Музыкальные радиостанции максимум это 35% музыки на украинском языке, и вот дальше это уже по желанию, да, как да. вы говорите. Ну, вот я задала вопрос о любимой музыке, украинской музыке у наших зрителей в Ютьюбе, и ответ читаю. Например, да, украинская исполнительница Ани Лорак, но которая сейчас преимущественно исполняет свои песни на русском языке, и делает она это в соседней России также. Повали то же самое, но вот Святослав Вакарчук звучит и такая фамилия. Пишите еще свои варианты, пожалуйста. Ну, также я должна немного вашу биографию, да, раскрыть нашим зрителям. Вы украинский продюсер и экс-гендиректор музыкальных каналов М1 и М2. Это, в принципе, единственный такие массовый масштабный музыкальный канал. Не единственный, в принципе, есть еще, конечно, но самые известные, наверное. Да?
Ну, М1 единственный эфирный музыкальный канал, который имеет территорию покрытия практически всю, сопоставимую с большими каналами украинскими. Вот. Канал М2, ему не 17 лет, как М1, ему всего лишь 10 лет. Вот. Он кабельный и спутниковый, вот он сопоставим со всеми остальными каналами и по рейтингам, и по покрытию. Вот. И он, условно говоря, там один, и М1, и М2, они там входят в число там 7 украинских музыкальных каналов. Вот. Единственное, что скажу, что М2 это, наверное, один канал, единственный, у которой в эфире используют музыку только украинских исполнителей, там нету украиноязычного, то есть для телевидения вообще, для музыкальных клипов нету законодательных ограничений по языку и нету никаких там, ну, вот таких вот норм, вот, но по составу исполнителей тоже для телевизионных каналов нету никаких норм, никаких там жестких установленных вещей. Вот. Но М2, он использует музыку только украинских исполнителей. Это и украинская музыка, и украиноязычная, и русскоязычная, и англоязычная, и испаноязычная. У нас, на самом деле, в Украине артисты поют очень на многих языках.
И на некоторых даже узнают тоже, сначала да. за границей, а потом они уже становятся известными здесь. Такие случаи тоже бывают. Но скажите тогда, как музыкальный продюсер, за 2 года после введения квот изменилось появилась ли вот украинская, украиноязычная музыка? Потому что 2 года тому назад один из аргументов был, ну, неужели мы будем крутить, мы будем слушать на радиостанциях некачественную музыку, но зато на украинском языке. Случился ли какой-то вот такой прыжок? Прогрессия или есть?
Случился. Но я должен сказать, что вот тогда, 2-2,5 года назад, эта фраза «некачественная украинская музыка», ее использовали как раз те, кто воевал с людьми, у которых задача была сделать правильный переход и правильный процесс перехода на большое количество украиноязычной музыки. Потому что никто никогда из тех, кто воевал, условно говоря, против такого введения квот, никто не говорил о том, что она некачественная. Говорили о том, что качественной музыки мало. Да? И мы вспомним, как 2 года тому назад, когда только были введены эти квоты, практически все радиостанции крутили Славу Вакарчука, крутили Джамалу, крутили буквально еще там 2-3 исполнителей, и на этом, к сожалению, украиноязычная музыка в Украине заканчивалась, несмотря на то, что когда-то в начале 90-х, когда это все начиналось, практически все украинские музыканты пели по-украински. Ира Билык, и та же Аня Лорак, и ну, Тая Павалий, она до сих пор у нее в концерте там до 3 песен украиноязычных, но понятно, что те песни, которые звучат на радио, и которые они раскручивают, используют для своей раскрутки, они русскоязычные, просто потому что они перешли работать и жить там в условиях русскоязычного рынка. С этим можно, ну, там, спорить, правильно ли они это сделали или нет. Но это было их решение, оно осознанное. Никто их там не привязывал, и никто их отсюда на самом деле не выталкивал, как по большому счету. Вот. Что касается того, что происходит сейчас в украинском радиоэфире, то я скажу, что вот у меня есть исследование. Ну, во-первых, наш мониторинг показал, что несмотря на то, что по закону украинскоязычных песен должно быть там 35%, да, или не менее 35%, на самом деле в среднем среднее значение количества украинских песен в эфире это 51%. То есть это серьезное такое вот нахлёст на то, что требует закон, и поэтому это уже сейчас не выглядит как просто следование закону. Поначалу, конечно, это было жестко, это было серьезно, это были штрафы, вот, это были там разбирательства у нас в Национальном совете, вот, несмотря на все дружеские там давние отношения с руководителями, с владельцами станции, все равно эти штрафы назначались, и у нас вот за эти 2 года мы собрали 1 700 000 гривен штрафов. В этой сумме, в этой цифре там очень весомая, ровно 4 штрафа, каждый там порядка 300 000 гривен, которые заработали Радио Р, Радио НВ, КИС ФМ и еще там какая-то радиостанция, сейчас не припомню. Вот. Причем они не добирали в день мониторинга, ну, какие-то там несколько процентов или даже доли процентов до нужного количества. Это не злостные нарушения, это, как правило, это технические какие-то ошибки, но дело в том, что закон, он требует, вот 35 требует, и он не говорит, что 1/10 это еще не страшно, а 2/10 уже страшно. Поэтому при всех хороших отношениях мы все равно эти штрафы назначал. Вот. А что касается в эфире реально, вот я смотрю просто за год информация о том, сколько песен прозвучало в эфире по количеству, то на самом деле там самая часто звучащая песня, это была песня в исполнении Сергея Бабкина «Де бы я не був». Да, то есть она прозвучала почти 300 тысяч раз в эфире всех украинских радиостанций. На втором месте это Злата Огневич, «Крымчанка» в прошлом, да, с песней «Танцювати», тоже украиноязычная песня. Потом идет Imagine Dragons, Zion featuring Sia и Робин Шульц. И после этого опять идут «Антитела», украиноязычная песня, Настя Каменских, «Тримай», украиноязычная песня, Тамерлан и Алена, «Покохай, покохай», тоже украинскоязычная песня. Потом идут снова 3 англоязычных иностранных песни. И снова на фоне Парижа, Лёша, Таяна с песней «Шкода», Дзидзе с песней «Чекаю тём», и Калина, песня Алёша. Тобто, можно сказать о том, что в топ-20 украинских песен все украиноязычные.
Круто. Вы вспомнили про Иру Билык, исполнительницу, которую не могут не знать, да, и в Украине, и, в принципе, в соседней России тоже. И вот в одном из своих интервью есть такой проект в Ютьюбе «Слава Плюс», и она рассказала, ответила на вопрос, чем же отличается вообще ситуация в 90-е, вы уже вспомнили, да, об этом периоде, и вот современная ситуация для музыкантов. Давайте послушаем.
Я думаю, легче было в 90-х, хотя ничего не было для этого. Но была какая-то душевная сплоченность, единение всех, кто делал концерты, всех, кто делал программы, артистов, продюсеров. Как-то у всех была одна цель – делать украинский шоу-бизнес заметным, конкурентоспособным. И все шли к этой цели. Сейчас цель у каждого исполнителя, продюсера – заработать побольше денег. То есть общие цели, направленные на поднять украинскую музыку, сейчас такой цели нет. Это мое мнение, потому что музыка стала американизированной. Многие музыкальные моменты просто даже иногда передираются у других.
Вот такое вот мнение от Ирины Билык. Согласны ли вы с такими эмоциями, с такими ощущениями?
Ну, Ира права, она просто заработать больше денег она относит к нынешнему времени, а 90-е относит к времени некого романтизма, но я бы сказал, что просто она не хочет называть 90-е годы бедными, да, потому что реально я тоже разделяю историю украинской музыки на три периода, но вот если нынешний период считать третьим, то был первый период, это начало 90-х, когда страна была очень бедная, шоу-бизнес, к счастью, и в отличие от соседних государств, не подпал под влияние каких-то серьезных финансовых там, людей или групп, и он развивался себе на уме, поэтому писали все, что хотели, писали искренне, писали из любви, писали из надежды на лучшее будущее, и понятно, что большинство писало на украинском языке просто потому, что ну, тогда это был период такого первого национального романтического возрождения, да, после распада Союза, и тогда музыканты, вот бедные, писали, делали то, что хотели. Mm-hmm. Когда в начале 2000-х вдруг не вдруг, а постепенно вот, там, деньги появлялись на этом рынке. Украинские музыканты, которые были наиболее успешны здесь, их приглашали в Москву, и они становились частью уже российского, СНГшного, российского шоу-бизнеса. И этот вектор того, что там денег больше, условно говоря, то, что украинцам для того, чтобы быть популярным, им нужно было раз в полгода писать какую-то нормальную яркую песню, хит, которая бы выходила на радио, заполняла собой радиоэфиры, и им нужно было каждый год 2-3 хита ну, генерить для того, чтобы быть на плаву, то в России в силу ее размеров и денег, которые расположены не только в Москве, но и расположены там в Тюмени, на Дальнем Востоке, можно было хит писать раз в год или в полтора. Вот. И, условно говоря, пока этот хит доползет как хит до Владивостока, можно было проехать всю европейскую территорию, всю Сибирь, весь Дальний Восток и так далее. Это, люди это прекрасно понимали. И они начинали писать песни с расчетом на оба рынка, и украинский, и российский. Понятно, что для российского рынка единственный украинский, который проходил там на ура, это было «Кривляние». Да, и поэтому вот те группы, которые там более-менее перекривляли украинский язык, они оказывались там популярными. Я имею в виду там Верку Сердючку с ее суржиком. Вот, какой-то период Олега Скрипки, когда он вдруг стал ну, таким знаменем украинской поп-музыки, и не только поп-музыки. Вот какие-то другие проявления. То есть Россия с удовольствием всегда принимала, к сожалению, к моему большому, от нас клоунов. Хотя понятно, что и нормальные музыканты все равно там находились. Они туда прибывали, они там закреплялись. И вот то, что мы сейчас имеем эту картину с Ани Лорак, то, что мы имеем ситуацию там с Таей Повалий, вот, сейчас там все больше закрепляется Света Лобода, которая уже там, ну, не похоже, что она когда-нибудь вернется сюда в Украину. Вот, то есть украинцы продолжают подпитывать российский шоу-бизнес. Вот, и понятно, что в этой ситуации нужно писать на русском. И вот только после того, как после 2014 года стало понятно, что ну, для всех людей стало понятно, что Россия это не только друг, но и враг, а для музыкантов стало понятно, что Россия это уже для многих, что это уже не рынок, на котором можно работать, вот, они осознанно или неосознанно начали возвращаться к своим корням. То есть кто-то это сделал с радостью и намеренно, кто-то это сделал из понимания, что вот теперь украиноязычную песню будут брать на радио там, и на телеканалах, и надо бы... Ну, то есть кто-то мимикрировал под нынешнюю ситуацию, но как бы там ни было, какие бы ни были причины, мы имеем сейчас ну, буквально взрыв украиноязычной песни. В Украине это бум, Это совпадает еще с тем, что технический уровень записи песен, он сегодня находится в какой-то высочайшей точке именно по качеству именно звукозаписи, то есть студии, звукоинженеры, аудиоинженеры сегодня работают очень здорово.
Вы имеете в виду в Украине?
В Украине, да. Вот. Даже если там взять каких-то топ-5 исполнителей, которые записывают музыку здесь, а сводят ее где-нибудь в Британии или в Америке, то даже ну, такие серьезные профессионалы, они на слух, наверное, уже не отличат то, что сведено здесь и сделано в Киеве, там студии там, Вадима Лисицы, или то, что сделано там на каких-то студиях в Британии или в Лос-Анджелесе, где иногда наши сводятся артисты. Вот, поэтому этот уровень очень высокий. То есть сейчас вопрос именно в таланте, в написании песен, в написании текстов. И на самом деле, как мне кажется, поскольку там поп-музыку мы уже заполнили полностью, сейчас время, когда должны выходить нишевые артисты в нишевых жанрах.
С вами радио Крым Реалии и наш гость Валентин Коваль. Мы говорим об украинской музыке и вообще об квотах на украинский язык на телевидении и для радиовещателей в нашей стране. Оставайтесь с нами, через несколько секунд продолжим разговор.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Катя Некречия у микрофона, это радио Крым Реалии. Читаю ваши комментарии. Ну, нам написали здесь про Верку Сердючку, которую вы уже вспомнили, в том числе, да. Так, смотрю еще, кого же вы вспомнили. Так, нет, Ирина Билык в Украине, если спрашивают нас об этом, она здесь находится. Еще Квитку Цисок вспомнили, приятно, хорошо. Кузьма Скрябин, отлично. И Хардкис, да, Хардкис, вот пишут номер один в Украине, действительно, это одна из топовых групп последние там года два, видимо. Валентин Коваль в нашей студии. Вы сказали о том, вот вы рассказали о том, как, в принципе, украинские исполнители, конечно же, и в 90-е, и сейчас они, кто хочет, рынок этот побольше. Кстати, вспоминая Хардкис, Юлия Савина, она как-то в интервью рассказывала о том, что они командой просто приняли решение. Да, мы понимаем, что в России рынок больше, мы будем зарабатывать больше денег, но давайте все проголосуем. Все-таки мы выбираем Украину, развитие здесь, музыку на украинском языке, или же мы едем туда. Вот они приняли решение развиваться здесь и в Европе. А если говорить о присутствии украинских исполнителей в России, иногда, если честно, не то чтобы я смотрю там музыкально какие-то шоу, но бывает, что надо просмотреть, что же там происходит, эти новогодние какие-то концерты или какие-то еще там награды музыкальные. Такое впечатление складывается иногда, что там чуть ли не 50%, если не больше, выходцев из Украины, украинских артистов, которых вы уже вспоминали, в том числе, которых вы, тех артистов, которые ездят в Россию с выступлениями, но которых так не критикуют за это. Такие тоже есть, там Потап и Настя ездили туда и продолжают, в принципе, ездить на околороссийских шоу, пусть не в самой России, но Монатик там появляется, например, да, на каких-то награждениях. Open Kids, просто сумасшедшие просмотры там набирает, а это же ребята, которые вот были созданы в Украине, да. Это потому что ресурса такого музыкального, творческого в России мало. Почему же? Или это какая-то политическая история, что они хотят как-то привлекать больше украинских артистов, давать им больше возможностей для развития, давать им возможность зарабатывать денег, чтобы показать, вот мы такие хорошие. В чем вообще загадка?
Ну, я давно не общался с идеологами российского шоу-бизнеса, но раньше позиция была какая? Там же, в принципе, даже сами идеологи, они в большинстве своем по происхождению украинцы, да? Если мы возьмем Игоря Крутого, возьмем Игоря Николаева, возьмем Меладзе, возьмем кого угодно, это все люди отсюда. Поэтому для них, может быть, даже нынешняя ситуация, которую мы воспринимаем очень болезненно с вот этими агрессивными действиями России против Украины, намеренными там и так далее, она, может быть, даже для них, как для людей творческих, не до конца понятна, и они, может, ее воспринимают как-то по-своему, потому что, ну, мне не хотелось бы верить в то, что они осознают вот это вот нынешнее противостояние Украины и России, и, тем не менее, там, работают в России. Ну, мне не хотелось бы, чтобы это было правдой, но на самом деле этот поток из Украины в Россию, он существовал, ну, практически всегда. там, ну, начнем вообще с столпов украинской культуры, там, условно говоря, Шевченко и Гоголя, да, а там, по большому счету, для музыкантов, вот буквально до 13-го года это был абсолютно праведный, желанный вектор развития, получить какой-то, завоевать какой-то уровень в Украине, затем зайти в Россию и таким образом работать на две страны, понимая, что русскоязычный репертуар, он заодно накрывает Узбекистан, Казахстан, то есть всю Среднюю Азию, плюс тогда еще спокойно относившиеся к России там, прибалтийские республики или балтийские государства. Вот, поэтому это было абсолютно естественно. В этой ситуации, конечно, ожидать, что люди резко развернутся и поменяются в своем отношении, сложно. Но просто кто-то, концертируя в России, делает это, условно говоря, тихо. Вот, а у кого-то совершенно безумный пиар-менеджер, который, условно говоря, у которого по-прежнему рассылочный лист единый для Украины и России, и от которого там в рассылках мы узнаем, там, в каких дырах вообще выступают артисты, которых мы здесь считали украинскими звездами.
То есть, а не кажется вам, что иногда украинские СМИ раскручивают против кого-то кампанию, а против кого-то нет? Ну, потому что там Иван Дорн, который после интервью Дудю, да, пострадал, и к нему приходили на эти концерты. Кто же там? Монатик, который снимался в рекламе, например, которую крутили на российском телевидении. Его это вообще не тронуло, он продолжает здесь давать концерты, никто его не бойкотировал.
Тут на самом деле вопрос не в СМИ. Тут вопрос в том, что Украина сегодня во многом живет мнением улицы, да, улицы, ну, с большой буквы, то есть у нас общественное мнение для Украины стало очень многое значить после того, как это общественное мнение добилось смены власти в Украине, да, то есть, ну, условно говоря, если Майдан считать вот пиком развития общественной позиции, вот, то после Майдана многие вещи в Украине уже приходится многим деятелям делать с оглядкой на то, что скажет по этому поводу общество, да. Вот, поэтому если кому-то, ну, у кого-то, ну, хватает тонкости мышления не злить это самое, эту самую улицу, то они, по идее, там как-то выживают, умудряясь давать концерты здесь и там. Если у кого-то не хватает на это, то они абсолютно четко вызывают в такую жесткую реакцию публики, улицы. Вот, и это случается. Это случалось в Одессе, это случалось в Киеве, это случалось на Западной Украине. Я не могу сказать, что везде вот эти вот блокировки концертов – это какое-то праведное дело, потому что если говорить о том, что если тебе не нравится исполнитель и тебе не хочется, чтобы он приезжал на концерт, то ты уж, пожалуйста, сделай так, чтобы люди не покупали билеты, но не дожидайся, пока весь зал будет распродан, а потом с факелами устраивай какое-то действо, потому что я лично сам пережил когда-то в конце 80-х, во время концертов в Польше, пережил на себе эти влетающие в зал горящие факелы. Скажу, это очень неприятная история. И ни один музыкант не будет никогда к подобным вещам спокойно относиться. Один раз этого достаточно, чтобы ты поменялся там, в своем понимании, что ты делаешь. Вот. Но, к сожалению, в Украине сейчас вот такое время, и нам...
Я вас перебью, но та же Ира Билык и Андрей Данилко, по-моему, тоже об этом говорил, что это на самом деле... Ну, Билык точно об этом говорила, что это просто требует денег каких-то за этих. Вот заплатите нам, и мы не будем срывать ваши
концерты.
Бывает
и такое, бывает и такое. И я многие срывы концертов в Одессе, вот как по мне, я подозревал в том, что это чисто какие-то такие вот попытки получить деньги. Вот, потому что мы понимаем, что не массовые, а такие разовые спорадические протесты, они, как правило, возникают именно спорадически. Когда ты понимаешь, что это некие систематические вещи, то кто-то этим управляет, значит, там появляются деньги.
Вы точно знакомы со всеми звездами, топ-звездами Украины. Вы совсем недавно были на сцене во время награждения М1.
Да, познакомился наконец-то там с группой «Сказка», которую
я не знал. Ага, только познакомились. Ну, да. Потому что эта группа совершенно недавно появилась. Наверное, еще не у всех возможность была действительно «Сказка», да, познакомиться. Ну, а есть ли артисты, с которыми после вот агрессии России, да, против Украины, вы как-то перестали общаться из-за их позиции? Вот, например, там ну, мы просто знаем громкие, да, там имена, там, Лорак, Лобода, который сейчас часто ездит, Павали, но с Таисией Павали там другая ситуация, потому что она в политику пошла как раз до Майдана, да, и не в том лагере оказалась, можно и так сказать. Но вот были ли у вас лично какие-то вот такие конфликты из-за политических взглядов?
Ну, я на самом деле не ссорился особенно ни с кем, поскольку... Ну, те, кто были в кругу моих друзей до 2014 года, ну, подавляющее большинство, они остались с Украиной, и они находятся здесь. Понятно, что из-за того, что люди уже остались там, и у них даже перестали работать украинские телефоны, я не могу общаться там с Аней Лорак, с которой мы общались, ну, до последнего буквально, даже когда еще не было здесь столь острой ситуации, а она уже была преимущественно там, вот, мы общались, но после того, как начались все эти истории, ну, просто нету, даже физически нету возможности mm-hmm. общаться. Вот, мы не так много, не так хорошо общаемся со Светой Лободой и с ее продюсером Нателлой Крапивиной, вот, поэтому, а на самом деле так больше и особенно и нету никого. Я знаю там 2-3 людей, которые преимущественно там, а не здесь, но они перестали заниматься музыкой, они там начали заниматься больше телевизионной карьерой, вот, и с ними тоже связь прервалась. Вот, но так, чтобы с кем-то я поругался исключительно по идеологическим таким вот убеждениям, наверное, нет, поскольку они там тоже не по идеологическим убеждениям. Вот, я думаю, что если бы хотя бы кто-то хоть когда-то бросил мне там или кому-то из моих друзей в лицо какое-то обвинение в том, что Украина неправедно поступила в 2014 году и неправильно то, что происходит сейчас у нас здесь, то тогда бы это был бы идеологический спор, и это была бы точно идеологическая ссора, поскольку никто из них вот так вот в открытую не стал или не посмел так говорить. Угу. Мы вроде как ни с кем и не поссорились.
Угу. А вот нас, комментаторы наши в Ютьюбе, например, пишут, ну, иронизируют, да, а почему же это украинские артисты, мол, не поедут тогда с туром в США? Это же дружественная страна. Какие перспективы у украинских исполнителей на международном рынке, если мы действительно говорим про Европейский Союз, если мы действительно говорим про США? Потому что, вот, например, помним историю, Ваня Дорн поехал в США, снял клип, писал альбом, там, да, и побыл там несколько месяцев, но вернулся. Это значит, потому что он там, ну, просто многие артисты действительно говорят, что они там никому не нужны, там надо уж какую-то бомбу супер сделать для того, чтобы на этом рынке конкурировать, да. В то же время там мы видим Настя Каменская, сейчас ездит, но у нее своя программа испаноязычная, она там по радиошоу ездит. Есть ли перспективы, есть ли талант? Вот вы говорите, музыкальные студии сводят музыку уже классно, качественно, там не придерешься. А вот если говорить вообще о мировых трендах, станет ли Монатик Тимберлейком, да, возможно ли это?
Ну, если хорошо говорить на эту тему, то вот коллектив, который получил одну из премий вот на последней церемонии, это группа Maruv. Это дэнсовая группа, дэнсовый коллектив. Коллектив, который имеет контракт с мировым Warner'ом, и у которого десятки миллионов просмотров в Ютьюбе, и у которых там куча концертов в Лондоне, и не только в Лондоне. То есть потенциально украинские артисты могут быть там. Вот. Но разговор, почему вы не поедете гастролировать в Америку, это потому что никто из русскоязычных или украиноязычных артистов гастролировать по Америке не будет. Он в лучшем случае и в Европе, в лучшем случае он проедет по городам, где сконцентрированы наши диаспоры, да, и такие туры мы иногда, вот если вдруг мы смотрим какие-то международные версии каких-то каналов, мы видим там гастроли по Германии, гастроли там по Англии, гастроли по Америке, но это все исключительно по диаспорам, вот, и это совершенно не тот шоу-бизнес. А вот есть ли шансы или нет, я думаю, что если не будет какого-то действительно сногсшибательного, какого-то талантливого, ну, хита, который весь мир готов съесть, в каком бы он виде ни был, в русском, украинском, качественно записанном или некачественном, то дальше идет разговор о профессии. Вот, и я скажу, что я хорошо понимаю систему и образования музыкального, даже в поп-музыке в Америке и за границей, и систему продвижения по карьерной этой самой лестнице для музыкантов. Я скажу, что в Украине единицы музыкантов обладают вот тем уровнем владения своими инструментами, которым в Америке или в Британии обладают те, кто порой стоят в подземных переходах, играют. То есть система образования украинская, к сожалению, не дает того уровня владения инструментами даже для поп-музыки, даже там, для барабанщиков, там, для саксофонистов, для кого угодно, для вокалистов тоже, который позволит начать хоть какую-то карьеру свою в Америке. Но это совершенно другой уровень. Тот уровень конкуренции, который существует в Штатах и для классических музыкантов академических, и для поп-музыкантов, и для, ну, для джазовых музыкантов, там само собой, поскольку там джаз – это американская музыка, как бы мы не хотели, чтобы она была там какой-то европейской там, или украинской. Вот. К сожалению, здесь, я говорю, что здесь только какая-то супер-пупер, какая-то хитовость, это разовость, это какое-то такое вот прозрение, там какой-то луч непонятно от какой звезды должен заглянуть сюда на украинскую землю, чтобы украинский артист вышел в мир, несмотря на то, что вот «Казка», о которой мы говорим, о 100 миллионах просмотров, вот, это может быть тот самый луч, угу. Может быть, но для того, чтобы это стало системой, нам нужно всю... абсолютно, ну вот всю эту лестничку выхода на топы в шоу-бизнесе и в поп-музыке, вот ее нужно всю переделывать, всю перестраивать, потому что то, что происходит в Глиера или там то, что происходит в Институте культуры, в Университете культуры, это ради процесса, а не ради результата, потому что то, что показывают простые выпускники школы Беркли или музыкального института в Лос-Анджелесе, это уровень, до которого, к сожалению, нам нужно долго идти. И несмотря на то, что у нас есть суперталантливые музыканты, и я люблю очень многих музыкантов, которые и играют хорошо, и чувствуют музыку, чувствуют ритм и так далее, но, к сожалению, поп-музыка развивается так же, как электроника. Вот, просто это не так вроде как видно, пока ты слушаешь, как музыканты любят говорить, прямую бочку там, в песнях там, Потапа или там, Ани Лорак или кого угодно, они не понимают, что делать. Вот то, что сейчас на этой церемонии показала Тина Кароль, вот, оно замечательно с точки зрения там, какой-то мировой практики, вот, но я не знаю, надо просто посмотреть поминутный рейтинг нашей телетрансляции, насколько украинские зрители готовы воспринимать вот такую... Тину Кароль, какой она показала себя на премии, и она такой себя показывает только на таких каких-то особенных мероприятиях, которые, ну, гарантированно соберут публику и гарантированно будут иметь хорошие эфирные рейтинги, потому что средний украинский слушатель, он готов к более
простой музыке. Людям она поедет по городам, она поедет со своим вот репертуаром, к которому мы привыкли, да?
Ну, я очень хотел бы, чтобы наши артисты как-то, ну, покорили Америку. Я просто знаю многих, кто в последние несколько лет уехал из Украины в Лос-Анджелес, в эту мекку музыкальную. Вот. И единицы нашли себя в музыке, во-первых, вообще. Вот. И из этих единиц вообще, может быть, единица, которая, ну, по крайней мере, там, дает концерты в клубах, и которая собирает там клубы по 300-500 человек. Но эта девушка уже... Но очень долго там, она уже лет 10, и она уже, наверное, даже говорит с акцентом по-русски, вот, наверняка говорит лучше на американском, английском, вот, поэтому у нее это получается, потому что даже язык, даже фонетика, даже произношение, это принципиально важно, mm-hmm. То есть там, когда слышат наше произношение английского, вот, ну... Как мы тоже различаем, когда иностранец говорит или не иностранец.
Да, конечно,
вот и
конечно. Спасибо вам большое. Это радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорили о ласковой украинизации. Валентин Коваль, наш гость, сказал, что она была в Украине ласковой. Следите за нашими эфирами. И спасибо нашему гостю, члену Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, музыкальный продюсер Валентин Коваль в нашем эфире. Ну а далее сюда вернется, обещает, во всяком случае, так, Александр Янковский. И вас ждут новости будущего.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» — это радио, еще и стримы, видеостримы в Ютубе и Фейсбуке. И
вот тут... Доброго вам вечера. Доброго вечера, кто приєднався до нас у цю вечірнього диму.
Українізировали Александра, пока он слушал наш музыкальный эфир.
Я единственное только, что с тобой не согласен, что вот такая вот она была, эта ласковая украинизация.
Это не я сказал, это Валентин Голубь.
Нет, она в смысле не была, она продолжается.
Она продолжается, в этом плане, что она не закончилась. Да,
потому что это логично, да, что Украина, она должна быть украинская, да, там, потому что, ну вот Польша, она польская, да, а там Финляндия финская, а там Франция французская, ну и так дальше.
Ну, это нормальная история, но на самом деле о цифрах, если мы говорим там про музыкальные квоты для музыкального вещателя, да, то 35% украинской музыки в Украине это как бы не 95%.
Да,
в принципе, вполне нормально. А главное, что даже есть перевыполнение этой музыки, остается много. Александр, какой ваш любимый украинский исполнитель? Давайте.
А можно?
Можно что?
Мне на самом деле вы упоминали, я так скажу, вот
давайте.
Скромно, да, вы упоминали его. Мне на самом деле нравится, как Олег Скрипка поет, да?
Угу.
А еще мне нравится Юркеш, хотя он, конечно, ну, он-то, конечно, был в 90-е годы, или 90-е, или начало 2000-х, это тогда была «Территория А», такая программа очень известная, да, тогда он был Юрченко, да, Юрка Юрченко, да, а вот сейчас это Юркеш, группа называется.
И вам нравится.
Мне нравится больше все-таки их, вот то, что было между Юрченко и между, и после, перед Юркешем, вот то, что было фольк такое.
Вы знаете, я бы удивилась, если бы сказали, название. Что вам нравится Монадик,
но Юркеш. Мне не нравится такое вот откровенно роковое звучание. Мне кажется, что все-таки, ну, мне во всяком случае, мне больше нравятся фольклорные мотивы в украинских произведениях. Угу.
Ну, вот тут у нас есть комментарий, если позволите. Позвольте, пожалуйста. Кен нам пишет. Кен, где твоя Барби? Вертов пишет. Русская эстрада и украинская никогда не будет котироваться в США и в ЕС. У нас менталитет совершенно разный. Когда же вы это поймете? Ну, я думаю, что наш гость, на самом деле, обосновал это некоторым профессиональным языком,
ты
да,
знаешь,
но тем не менее мы видим, как украинские исполнители просто набирают сумасшедшее количество просмотров не за счет русскоязычной аудитории.
Это если говорить про музыку. А если говорить про другие вещи, то, например, Игорь Сикорский, да, создатель вертолетов, ну, можно его, конечно, называть американцем. Это к вопросу о менталитете, да, на самом деле. То есть нет никакого такого особого менталитета. Человек, переезжая в Америку, он, ну, спокойно продолжает работать, если он профессионал своего дела, он всегда найдет себе дорогу, вне зависимости от того, он русский, украинский или американский человек.
Ну, а найдем ли мы себе дорогу? Дорогу с новостями будущего про Крым, Александр, что
будущего.
Вас затронуло?
Значит, меня затронуло, в принципе, и скоро всех других крымчан затронет, Совет Федерации, и затронул уже Совет Федерации России, встревожен засухой предстоящего года в Крыму, и уходящего года, и предстоящего года в Крыму. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание». Специалисты опасаются, что в 2019 году воды на полуострове будет еще меньше, чем в 2018. По словам члена экспертного совета секции водоснабжения и мелиорации при Сенатском комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Анатолия Копачевского, на полуострове заканчивается 7-летний цикл относительно средневодного периода с благоприятным количеством осадков. Следующий год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища естественного стока, а напомню, что это практически все крымские водохранилища, за исключением тех, которые наливались Днепровской водой, наливалось водохранилище Межгорное, недалеко от Симферополя, а также фронтовое, это уже водохранилище, которое находится неподалеку от Феодосии. Так вот, все остальные водохранилища, это водохранилища естественного стока, они будут испытывать дефицит воды. А уровень дефицита воды будет примерно таким же, что и в 1994 году. Самым засушливым году за последние 30 лет. И при таком сценарии под удар попадут в первую очередь крупные города Симферополь и Севастополь. Но это не все, да, что стоит ожидать. А нулевой объем водных ресурсов в крымских водохранилищах, по мнению экспертов, российских экспертов, может продлиться с августа 2019 года до марта 2020 года. Ну а подробнее о реальной ситуации в Крыму с водными ресурсами, что предлагают сделать крымские чиновники, чтобы напоить крымчан водой, слушайте завтра в эфире радио «Крым Реалии» 8:35 по крымскому времени.
без цензуры.
В Крыму пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют во второй половине января. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный эпидемиолог. Виктория Гудь. По ее словам, эпидемия гриппа наиболее вероятна во второй половине января, к окончанию школьных каникул. Она также отметила, что на сегодняшний день циркуляция вирусов гриппа на полуострове не зарегистрировали. Так что будьте осторожны.
Но еще одна новость, которую я обязательно должен прочитать, потому что, дорогие мои, ожидайте, в скором времени в Крыму появится лыжная база. И, причем не просто лыжная, а лыжно-биатлонная база может появиться на территории аннексированного Крыма после вступления Крымской Федерации биатлона в Союз биатлонистов России.
То есть...
Да, значит, смотри, это Крым, где снег выпадает несколько раз в году, да, где снежного покрова практически нет, но
просто
там появится...
Просто никто не вступал в Крымскую федерацию биатлона.
С этим, и
да,
после этого сразу пойдет
снег. Союз биатлонистов России, да, значит, ну, наверное,
значит,
условия
об
такие.
Об этом сообщил вице-президент Союза биатлонистов Сергей Чепиков. По его словам, несмотря на санкции, в Крыму мечтают о тренировочной лыжно-биатлонной базе и готовят документы. Как только появятся, наверное, документы, сразу же появится еще и снег.
А где взять снег? Из соседней России завозить?
Наверное.
Через Керченский,
да,
мост,
как бы. Можно из холодильников тоже доставать снег, в принципе.
Нет, я считаю, что снег надо перевозить, когда железнодорожная часть, когда или если она откроется, да, на Керченском мосту, то надо будет перевозить.
Да, у нас 30 секунд осталось. Давай вот еще одна новость. Значит, в Крыму не заработает до весны, по крайней мере, две электростанции. Балаклавская возле Севастополя и Таврическая станция возле Симферополя. Запуск их перенесли на весну 2019 года. Ну вот, пожалуй, теперь все.
Спасибо за то, что были с нами. Александр Янковский, Катя Некречи, вся команда Радио Крым Реалии 105.9 FM. Оставайтесь с нами всегда.